Здравствуйте, сегодня пятница, 1 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. После потери Селидова ВСУ готовится к обороне города Покровск в Донецкой области. Энтони Блинкен заявил, что переброшенные в Россию северокорейские военнослужащие уже в ближайшие дни могут принять участие в боях против украинской армии. Скандал в России вокруг введенного властями Владимирской области запрета на ношение религиозной одежды в школах. Также сегодня.
Охудануя западной двине, или погибну как-нибудь иначе, страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут.
50 лет назад не стало киносценариста, режиссера и поэта Геннадия Шпаликова. После потери города Селидова в Покровском районе Донецкой области Украины подразделения вооруженных сил Украины готовятся к обороне самого Покровска, считающегося крупным логистическим хабом украинской армии. Большая часть населения города уже эвакуирована, на улицах Покровска устанавливаются заградительные сооружения, передает фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Таким пустым и безлюдным Покровск еще не был никогда. Большинство жителей покинули город. Те, кто остался, стараются из дома не выходить. Улицами гуляют животные разные.
Встретили вьетнамских свиней посреди улицы. Местных жителей никого не видно. Видать, выпустили хозяйство на улицу. Они себе бегают.
Бегают и ищут, чем поживиться.
Все, и мотаются теперь дикие. Собак грызут.
Серьезно?
Да, нападают на собак, если они на них нападают. Собаки не подходят.
Так, то есть это от хозяева они убежали или хозяева выехали?
Нет, хозяева на южную уехали, уже света нету. А тут они были, и вольер не закрыл один глух. И они выскочили, и вот это сейчас бегают дикарями.
Сергей один из немногих людей, кто продолжает жить в этой части города.
Много людей, я вижу, с улицы повыезжали отсюда.
Вот тут нема никого. До самой угла.
Здравствуйте.
Вот на углу я, и дальше там один человек, квартал. Все, больше никого нет.
Пустыми улицами Покровска ходят патрули. Говорят, ловят мародеров, солдат, которые самовольно ушли с позиций, и диверсантов. Эта часть Покровска самая оживленная. Здесь еще работают магазины, видно людей, но посреди улиц уже стоят оборонительные инженерные сооружения.
Покровск активно готовится к обороне. Посреди улиц местные жители уже видят такие картины. Это зубы дракона, которыми перекрывают улицы.
Нина, местная жительница, выезжать не хочет. Пытается заработать на жизнь. Продает мед, орехи и чеснок. Товар у Нины почти не покупают. По улицам города ездит полицейская машина и призывает эвакуироваться. Мы пытаемся проехать в сторону Селидова, где сейчас самые активные бои на этом направлении. На полдороге видим сожженные машины. Похоже на удар FPV-дроном. Встречаем военных. Они настоятельно рекомендуют уезжать.
Попытались мы максимально близко подъехать к Селидово, встретили украинских военных. Они сказали, что дальше лучше вам не ехать, потому что там идет бой и можете попасть в неприятности.
В Покровске в это время Зоя убирает двор, рядом с которым недавно упал российский боеприпас. Женщина с сыном только эвакуировалась в Кривой Рог, как ей позвонили соседи и сообщили, что их дом почти разрушен.
Дом родной, всю жизнь прожили. Как-то жить надо. Кухня. Поставили буржуйку, подтапливаем, купаемся, моемся. Воды нет, света нет, газа нет, ничего нет. Вот так и живем.
Наш оператор Василий Мартыщенко, который занимается зооволонтерством, раздает собакам корм. Потом мы уезжаем из города, и одна из собак бежит за нами. Ее хозяева уехали, а к городу стремительно приближается война.
Это был репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Многие специалисты сейчас высказываются по поводу причин неудач ВСУ на Покровском направлении в Донбассе в последние недели. Вот что об этом, о целесообразности операции ВСУ в Курской области и об эффективности управления войсками нынешнего командующего ВСУ генерала Александра Сырского, несколько месяцев назад сменившего Валерия Залужного, думает военный обозреватель немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке.
Есть несколько хорошо оснащенных и хорошо обученных украинских бригад, но они устали. Они истощены за последние пару месяцев. Они понесли потери. Они очень долго находились на передовой, и прямо сейчас нужно заменить их, провести ротацию новыми свежими бригадами. Но этих бригад просто нет. Я слышу от своих источников в украинской армии, что солдаты очень истощены. Они все еще воюют, они все еще мотивированы, но они уже не могут, потому что они воюют уже много недель. Когда они ротируются, это не значит, что они в отпуске и могут восстановить силы. Это просто означает, что они возвращаются в какие-то села, и у них есть несколько выходных, а затем им нужно вернуться на передовую. Прямо сейчас мы видим очень быстрое российское наступление. Мы видели несколько дней или, скажем, несколько периодов, когда россияне захватывали 5-8 деревень или даже мелких городов за 2 дня. И это безумие. Мы не видели этого с 2022 года. Так что ситуация там действительно тяжелая. Мы видели Кураховку. И мы также видели первые российские войска в Курахово. И это невероятно. Я был там 6 недель назад, и это было довольно безопасное место. Российская армия была в 8 километрах, и я знал, что между нами и российской армией было 3 линии обороны. И прямо сейчас российские войска входят в первую восточную окраину Курахова, в сам город. Я думаю, что первым после Селидова они пойдут на Покровск. Для всех, кто когда-либо был в Покровске, кто когда-либо пытался добраться до Покровска по улицам через логистическую сеть, там абсолютно ясно, что если Покровск падет, Донбасс будет потерян. Окончательно потерян. Все дороги идут через этот город. Чтобы снабжать Константиновку, Часов-Яр, Краматорск, нужна эта дорога. Есть второй маршрут, через Купинск. Но вы знаете, что россияне сейчас также атакуют и Купинск. Я думаю, генерал Сырский начал очень рискованную операцию, когда он отправил войска в Курск. Я думаю, он хотел переломить ход событий. Он хотел получить что-то новое, что-то, на что обратит внимание мир, на что посмотрят россияне. И, конечно, это было в некотором роде успешно, потому что сейчас уже 3 месяца курскому наступлению. Но, как я уже говорил, мы видим, как подразделения ротируются из Курска на Донбасс и обратно. Я думаю, не секрет, что этих подразделений не хватает в обороне Донецкой области. Вы можете сказать, что в Курске они наступали, там были штурмовые бригады, но сейчас там ситуация такая же, как в Донецке. Украинская армия обороняется. Она только обороняется. И, честно говоря, лучше бы они обороняли Донецкую область, чем Курскую. Так что сейчас я не вижу больше никаких преимуществ в удержании Курска. Нет смысла держать там столько тысяч украинских солдат, которые ежедневно нужны на Донбассе. Россия потеряла убитыми и ранеными до 600 тысяч человек в Украине, что, вероятно, означает не менее 200 тысяч убитых. Это очень большое число. Конечно, мы не видим никаких проблем в Украине, потому что в России, кажется, достаточно мужчин, которые готовы отдать свою жизнь за 1500 евро в месяц. Но Путину все равно нужно больше людей. И каждый человек, которого можно использовать в Курске, чтобы продолжать сражаться и на востоке Украины, я думаю, хорош для него. Когда украинская армия атаковала Курск, вы могли видеть, что границу охраняют призывники. Это солдаты, которым, как режим надеялся, сражаться не придется. Это были солдаты, которые просто охраняли границы. И когда пришла украинская армия, они были абсолютно не готовы. Они были необученными. У них не было снаряжения, командования, которое бы им говорило, что делать прямо сейчас. Поэтому я думаю, что Россия считает, что лучше иметь северокорейских солдат, чем собственных призывников. И я также думаю, что россияне видят, что то, что там происходит, не является большой катастрофой, и может даже удовлетворены тем, что Украина держит солдат в Курске, а не в районе Покровска.
Это был военный обозреватель немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке. Интервью с ним записал корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. После проведения Северной Кореи очередного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил возможность эскалации ситуации на Корейском полуострове с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Ёлем. На итоговой пресс-конференции Блинкен сообщил последние данные, полученные полученные американской разведкой, о переброске в Россию северокорейских военнослужащих, которые, как подчеркнул американский госсекретарь, немедленно превратятся в легитимную военную цель, если примут участие в войне против Украины на стороне России.
По нашим оценкам, на сегодняшний день в России находится в общей сложности 10 тысяч северокорейских военнослужащих. И согласно последней информации, не менее 8 тысяч из них уже дислоцированы в Курской области. Мы пока не наблюдали непосредственного участия солдат из КНДР в боях против украинской армии, но мы ожидаем, что это случится уже в ближайшие дни. Российские инструкторы обучают военнослужащих КНДР применению артиллерии, FPV-дронов, основным логистическим операциям, включая транспортную логистику. Это подтверждает, что Россия намерена использовать эти подразделения на фронте в полную силу. В случае, если они примут участие в боях или во вспомогательных операциях против украинских сил, они превратятся в легитимную военную цель. Одной из причин, по которым Россия решила использовать северокорейские войска, является ее отчаянное положение. Путин бросает все больше и больше россиян в мясорубку, устроенную им в Украине. Теперь он использует северокорейских военнослужащих, и это очевидный сигнал его слабости. Россия теряет по 1200 человек в день, больше, чем в любое другое время войны. Размещение в России, а потом и на фронте северокорейских солдат означает, что Россия впервые более чем за 100 лет обратилась за помощью к иностранному государству.
Это было заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Военное сотрудничество России и Северной Кореи, вопреки наложенным на КНДР международным санкциям, обсуждалось и на очередном заседании Совета Безопасности ООН. Представитель Украины Сергей Кислица отметил, что по данным украинской разведки, военные из КНДР будут распределены по подразделениям российской армии, так как Москва не хочет признавать официально их участие в боевых действиях против ВСУ.
Предполагается, что военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и использовать российское стрелковое оружие. Им также будут выданы российские удостоверения личности. Примечательно, что для сокрытия своего присутствия военнослужащие КНДР, как ожидается, будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России.
Российский посол Василий Небензя назвал утверждения о переброске войск КНДР на фронт голословными и несоответствующими действительности и обвинил своих оппонентов в попытке отвлечь внимание международной общественности от по-настоящему важных проблем.
Появление в этом ряду утверждения переброски на украинский фронт военнослужащих КНДР никого не должно удивить. Все эти случаи объединяет одно. Голословное утверждение, отсутствие каких-либо маломальских убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности. В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания Соединенных Штатов и их сателлитов.
А заместитель посла США в ООН Роберт Вуд повторил данные о количестве находящихся сейчас в России северокорейских военных, приведенные Энтони Блинкеном, отметив при этом, что участие этих военнослужащих в боях в Украине и в Курской области будет означать серьезную эскалацию.
Каждый день Россия несет большие потери. Кремль находится в отчаянном положении. Приглашение Северной Кореи участвовать в этой войне приведет к серьезной эскалации российской агрессии и угрозам международной безопасности. Мы видим доклады, согласно которым северокорейские солдаты уже прибывают в западные районы России. По нашим данным, КНДР отправила 10 тысяч солдат для подготовки на восток России. И они, скорее всего, пополнят российские военные силы в течение нескольких недель. Часть из них уже переброшена к украинской границе. Мы призываем Россию не предпринимать этих действий. Если северокорейские солдаты будут участвовать в войне, это будет означать очень серьезную эскалацию этого конфликта.
Фрагмент выступления заместителя посла США в ООН Роберта Вуда. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В связи с выходом автобиографии и тюремных дневников Алексея Навального в общей книге, которая называется «Патриот», его вдова Юлия Навальная, обещавшая продолжить дело мужа, в последние дни часто появляется на публике, подписывает книги и дает развернутые интервью. Одно из этих интервью еженедельнику «Die Zeit» спровоцировало довольно резко негативную реакцию со стороны целого ряда российских оппозиционеров, живущих сейчас за границей, и некоторых немецких политиков. Поводом стали высказывания Юлии Навального Навальный о военной помощи стран Запада Украине и об операции ВСУ в Курской области. Подробности рассказывает наш корреспондент в Берлине Анна Роза.
Юлия Навальная скептически высказалась о военных действиях украинской армии в Курской области. Она подчеркнула, что эту ситуацию надо рассматривать двояко. По ее словам, с одной стороны, украинцы видят в этом слабость Путина. С другой стороны, россияне возмущаются нападением на свою территорию. На вопрос о том, правильно ли делает Запад, осуществляя поставки оружия в Украину, Навальная ответила уклончиво. Это трудно сказать, ведь бомбы могут упасть на россиян, хотя война была начата Путиным. Навальная также потребовала вывести российские войска с территории Украины. Кроме того, Юлия Навальная подчеркнула, что нельзя возлагать ответственность за полномасштабную войну на плечи россиян. Конечно, обычно россияне сражаются в Украине. Однако это война Путина, отметила вдова погибшего Алексея Навального. Она также высказала сомнения насчет того, что около 3/4 россиян поддерживают войну. Осудив российские военные преступления в Украине, Навальная вместе с тем сказала, что в каждой стране есть преступники. По ее словам, хотя и среди россиян есть люди, которые добровольно идут на войну, однако среди них много уголовников, осужденных за убийство. Как известный историк Илка Саша Ковальчук отметил, что интервью российской оппозиционерки показывает мало повода для надежды. Член парламентского комитета Бундестага от оппозиционного Тянско-демократического союза Родерик Изеветтер признался в интервью «Радио Свобода»: «Высказывания Навальной удручают меня, поскольку она явно не испытывает никакой эмпатии в связи с ужасными жертвами украинцев, при этом говоря так, будто она меняет местами преступников и жертв. Меня это не очень удивило, поскольку Навальный, хотя и был противником Путина, однако оставался националистом, который не отказался от имперского мышления России». Политика, однако, согласился с Юлией Навальной, подчеркнув, что ни один российский солдат не должен был бы умирать, если бы Россия просто бы вывела свои войска. Тем не менее, Кизеветтер воспротивился освобождению российского народа от его имплицитной ответственности. Депутат Бундестага признался, что с трудом может выносить, когда российские солдаты, которые убивают украинцев, насилуют украинских женщин и вывозят украинских детей, упоминаются в контексте ответственности россиян. Кизеветтер также усомнился в том, что Юлия Навальная сможет быть лицом, к которому будут обращаться западные политики при возможных политических переговорах. Госпожа Навальная подчеркивает относительность преступлений России и тем самым не вызывает уверенности как партнер по переговорам об ответственной политике России в рамках международного права, а действует как адвокатесса империалистических российских притязаний. Говоря о российской оппозиции в изгнании, Кизеветтер подчеркнул, что она разрознена, и многие выступают лишь против номенклатуры Путина, разделяя имперскую идеологию и колониальный подход. Депутат Бундестага призвал к осторожности в отношении к российской оппозиции, подчеркнув контрпродуктивность ее излишнего восхваления.
Сообщала наш корреспондент в Берлине Анна Роза. Юлия Навальная вместе с недавними российскими политическими заключенными Владимиром Кармурзой и Ильей Яшиным выступила инициатором проведения марша против российской агрессии в Украине, против политики режима Владимира Путина и в поддержку остающихся в тюрьмах политзаключенных, который намечен на 17 ноября в Берлине. Навальная, Кармурза и Яшин отметили, призывая к участию в марше, что у них есть политические разногласия, но что они хотят продемонстрировать способность оппозиции единым фронтом выступить против путинского режима. Акцию поддержал и Михаил Ходорковский. Тут тоже вспыхнул скандал, поскольку анонс марша сопровождался фотографией с марша мира в Москве в сентябре 2014 года, вскоре после аннексии России Крыма. Присутствие на этом фото российских триколоров, под которыми российские военные сейчас ведут войну против Украины и убивают украинцев, было воспринято как желание провести акцию в Берлине с использованием нынешнего российского флага и вызвало целую волну возмущения. Илья Яшин назвал такую реакцию странной, напомнив, что одним из организаторов московского марша мира 10 лет назад был Борис Немцов, убитый через несколько месяцев за свою антивоенную позицию. А вот как в эфире телеканала «Дождь» отреагировал на упреки в свой адрес Владимир Кармурза.
Возражение, такая фотография, может вызвать только у людей, которые специально только сидят и придумывают, а в чем бы еще предъявить претензию. И те люди, которые пытаются сейчас устроить вот эту так называемую дискуссию на ровном месте, ну, понятно, что они просто ставят целью отвлечь от главного, они ставят целью, там, может быть, как-то попытаться помешать, попытаться саботировать. Вот, я предлагаю просто вообще не обращать внимания на вот эти все провокации. Эта акция вообще не про флаги.
Это был фрагмент интервью Владимира Кармурзы телеканалу «Дождь». Вопросы ему задавала Екатерина Катрикадзе. В том же интервью Владимир Владимир Карамурза признался, что из-за того, что он долго был в тюрьме, он практически ничего не знает об акциях, которые до этого проводились оппонентами Путина, живущими за рубежом, и не может судить об их эффективности. А теперь о скандале в России. Он вспыхнул после того, как власти Владимирской области запретили в образовательных учреждениях носить одежду, цитата, демонстрирующую религиозную принадлежность, в том числе хиджабы и никабы. Это решение вызвало откровенно грубую реакцию со стороны депутата Госдумы из Дагестана Султана Хамзаева. Вот что он сказал.
То, что сделали владимирские чиновники, это, конечно, глупость чистейшая. Да, я назвал, что это идиоты. Для того, чтобы понять, что такое идиот, определите понятие идиот с точки зрения древнегреческого определения. И вы поймете, что имел в виду депутат Хамзаев. Если вам для этого нужны поисковики, идите и действуйте. А не играйте в режим обиженок, да, который, значит, потом вдруг, ой-ой, нас там обидели. Я сказал свое конкретное мнение. Что касается, значит, отдельных шовинистских групп. А вас я вообще презираю. Те, кто сегодня говорят с точки зрения национализма, просто услышьте меня, я вас презираю. Я бы порядок навел моментально. Потому что таких нацистов везде хватает.
Это был депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. В ответ Хамзаева раскритиковали Z-блогеры и так называемые военкоры, а ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», тоже депутат Евгений Попов, в прямом эфире заявил, что Хамзаев ему угрожал, и добавил следующее.
Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. Им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются, в том числе и в Государственной Думе. Второе. Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Никакого отношения к решению дискуссионной проблемы это не имеет.
Это был российский телеведущий, депутат Государственной Думы России Евгений Попов. В общем, можно оценить уровень полемики по спорным вопросам между теми, кто при этом бьет себя в грудь, клянясь в верности Владимиру Путину. Запрет на ношение в учебных заведениях одежды или символов, демонстрирующую религиозную принадлежность, ну или отсутствие такового запрета. Вопрос очень важный. Я бы хотел сегодня привести опыт Франции, где, кстати, мусульмане составляют значительную часть населения и где, увы, как и в России, нередко случаются теракты, рассказывает журналист из Франции Наталья Муршалкович.
Для Франции светскость. Один из принципов существования Французской Республики – это внесено в Конституцию, и вся борьба внутри системы образования за светскость, она опирается именно на это, на Конституцию. С начала 20 века церковь во Франции официально отделена от государства, и, конечно, когда эта борьба велась в конце 19-го, начале 20 века, имелось в виду католическая церковь, но сейчас речь скорее идет об исламе. Как раз в 2024 году исполнилось 20 лет принятия так называемого закона о хиджабах, хотя на самом деле этот закон запрещает любые религиозные символы в государственных школах. Но в реальности 99% случаев касаются именно мусульманских символов, хиджабов. Или вот в последние два года усилилась борьба с традиционной мусульманской одеждой. Абай же для женщин и камисы для мужчин. Так что в основном сейчас на уровне законодательства все работает. Что же касается как бы реальности, то она, видимо, несколько другая. В прошлом году это была такая вещь, которую в прессе называли эпидемией Абая. То есть когда женщины, ну, вернее, девочки, не могут ходить в школу в хиджабах, они стали носить традиционные мусульманские такие платья длинные, абаи. И их мужской вариант – это камисы, то есть это штаны широкие и тоже длинная рубаха. И настолько стало много этих случаев, что к началу 2023 учебного года Министерство образования выпустило специальный циркуляр о том, что эта одежда тоже относится к религиозным символам, и она в государственных школах должна быть запрещена. В ответ появились иски, и это довольно распространенное явление, когда различные ассоциации подают гражданские иски против такого запрета. Или когда эти правила нарушаются, то есть, ну, просто ученики отказываются их соблюдать. Был, например, случай с директором школы в 20-м округе Парижа, вот буквально в прошлом году, когда он пытался заставить ученицу снять платок, а за это ему стали угрожать смертью. Кроме того, ведутся кампании в соцсетях, такие всякие видео в ТикТоке, где рассказывается, как обойти этот запрет, что надо говорить, что это не абайн, а просто платье, или что это не хиджаб, а просто платок, и всякое такое. Во Франции это вопрос государственный, более того, уже не первое правительство считает, ну, в каком-то смысле, это своей миссией бороться за сохранение светскости школ. Особенно этим славны правые правительства, но на самом деле и левые правительства во Франции не так много было за последние 20 лет. Но, в общем и целом, да, правительство с этим последовательно борется, требует соблюдать конституцию, принимаются вот такие, видите, специальные постановления на уровне министерства для того, чтобы как-то вот подтвердить, что политическая воля есть. Противостоит этому, жизнь, потому что есть масса видео о том, как школьница выходит, например, из лицея. Лицей — это старшие классы школы, например, и во дворе школы надевают обратно хиджаб и идут домой. Есть такие, скажем так, флешмобы по саботажу этого требования. Ну и, наконец, есть частные школы, в которых это оставлено на усмотрение администрации. Государство может вмешиваться только в работу государственных школ.
Рассказывала журналист из Франции Наталья Маршалкович. Ну и в заключение о памятной дате, дате трагической, ровно 50 лет назад, 1 ноября 1974 года в Переделкине под Москвой покончил с собой талантливый киносценарист, режиссер и поэт Геннадий Шпаликов. Он автор и соавтор сценариев таких фильмов, как «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Ты и я», ну и, конечно, песен «Я шагаю по Москве», «Рио Рита» и «Ах, утону я в Северной Двине». И этой песней я закончу сегодняшний выпуск. Поет Геннадий Шпаликов.
Ах, утону я в Западной Двине, или погибну как-нибудь иначе, страна не пожалеет обо мне. Но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище везут, простят долги и старые обиды, я отменяю воинский салют. Не надо мне гражданской панихиды, не будет утром траурных газет, подписчики по мне не зарыдают, прости, прощай, центральный комитет. А гимна надо мною не сыграют, я никогда не ездил на слоне и не решал важнейшие задачи. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».